Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И напоминаю, что в гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. И, знаете, в продолжение разговора о Пресвятой Богородице, вы когда сказали о том, что должна быть тайна, и вообще для религии она очень важна, это такой пласт смыслов, который, как мне кажется, знаете, я недавно была на открытии замечательной совершенно выставки в культурном центре «Покровские ворота» у нашего друга Жан-Франсуа Тири. Его брат, оказывается, занимается коллажами.
Он, да, я видел что-то такое, естественно, в Фейсбуке.
Да. Ну, хотя бы так. Да. Вы прикоснулись тоже к тайне. К тайне уже искусства, да?
И а я жалко не дошел.
Рукотворный. У тебя еще есть шанс.
Посмотрите в Фейсбук.
Да. Нет, туда можно прийти посмотреть. Дело в том, что он отыскивает старые негативы на блошиных рынках, там где-то еще, и из этих негативов создает какие-то невероятные образы. У него работы довольно большие. Я на это смотрю, и Жан-Франсуа, он поясняет мысль своего брата, говорит, понимаете, это такой путь из небытия в бытие. А я про себя, то есть он, люди, интересно, которые уже забыты, понимаете, которые уже, там какие-то старые негативы выброшенные на помойку, никому не нужные, он их поднимает и создает из них те образы, которые сегодня там радуют глаз, заставляют о чем-то задуматься. Они очень глубокие, правда. А я думаю, знаете, о чем? Ведь мы сейчас так много щелкаем фотографий в телефоны, да, и они потом мертвым грузом ложатся в наши эти гигабайты памяти или оседают.
Главное, мы даже их зачастую даже не смотрим.
Порой не смотрим. Ну, или пролистываем для поднятия настроения, но не более того. Вот это вот легкое отношение к фотографии, такая, знаете, как вот лайт такой, да, отношение к искусству, лайт, там, одноразовые вот фотографии, одноразовые картины, одноразовые фильмы, одноразовые отношения, как одноразовая посуда. И вот получается, что такая, знаете, одноразовая жизнь. И я на это смотрела, думала об этом, и как-то мне было так хорошо от того, что есть какое-то иное пространство смыслов и в искусстве, и, в общем, в том, о чем мы говорим применительно к вере.
Вы знаете, вы, ну, конечно, правы, и, кстати, потрясающий пример, это очень интересно, и вот вы меня убедили в том, что надо все-таки, ну, если не дойти, то повнимательнее посмотреть Facebook, что там, как это все выглядит. Но я единственное, знаете, не ради дискуссии, а, может быть, какого-то поворота хочу сказать, что, ну, во-первых, одноразовая посуда иногда очень даже пригождается, особенно если она, как это, биоразлагаемая, да, но вот насчет одноразовой жизни, понятно, что вы говорили о другом, но, знаете, это вот такой, если вы мне позволите, такой поворот, жизнь, она действительно одноразовая, в том смысле, что ее второй не будет. И, кстати, сказать, вы знаете, вот интересно, это, если вы мне позволите, потому что это совершенно другая тема, но просто вот почему она вот одна, да, жизнь, и что потом? Вот мы, христиане, считаем, что потом вечность. И вот есть такое бытовое представление, лишенное, на мой взгляд, какой-то богословской глубины или даже богословского осмысления о том, что вот, ну, что такое вечность? Это, в принципе, то же самое, но чуть-чуть другая жизнь, да, то есть там не будет каких-то бытовых проблем и прочее, но это вот если ты в раю, значит, это вечность радости такой, вот, а если вот в аду, то вечность страданий, да, кто-то более продвинутый говорит, что это вот состояние души и так далее, но вот важно понять, какое это состояние души, вот насколько я понимаю, может быть, меня там, так сказать, изощренные, так сказать, более умудренные специалисты богословы поправят, но, понимаете, это ведь, так сказать, вот в посмертной, вот в этой вечности, да, там уже нет диалектики, то есть диалектика как развитие, да, и очень важно понять, почему мы называем суд, так сказать, страшным, последний, да, и почему мы говорим о том, что вот в этой жизни все совершается, да, от нее зависит пребывание в вечности. Потому что, ну, если угодно, говоря, опять же, профанным языком, что фиксирует страшный суд? Он фиксирует твое состояние души на момент вот твоего ухода.
То есть страшно не потому, что там будут жарить на сковородках,
То есть это действительно, вот апостол Иоанн говорит, увидел я новое небо и новую землю, да? То есть вот это вот наше представление о том, что это вот, ну, похожая жизнь только. То есть мы будем тоже жить, но только не умрем, да? То есть мы, не умирая, будем все время. И человек представляет, вот далек от того, то есть это, там нет никакой динамики, никакого развития, да? Это такого, к какому мы привыкли. Это некое, вот и в этом и есть и радость вечности, и мучение. Святой – это человек, который действительно пришел к своей кончине в таком радостном, светлом, близком к Богу состоянии души. И вот это состояние души, ну, это, конечно, не просто состояние, да? Но вот это то, что, собственно, и является его вечностью. То есть в чем трагедия вечности без Бога? В том, что ты вот если здесь Бога не обрел, то вот в этом своем там озлобленном, да, или вот в состоянии полном ненависти, ты дальше будешь пребывать. Потому что там не будет уже там эпизодов, каких-то там вариантов поступков там, и прочее, и прочее. Не в смысле, что это статика, опять же, это не в земном понимании. Но вот этого земного продолжения просто без конца, да, уже. То же самое, только без конца, этого не будет. И вот это самое главное. Поэтому и важна вот эта точка прихода, да, или ухода, точнее. Да, ну, ухода из этой жизни, прихода в другую. Вот. Хотя тут тоже есть, повторяю, этим моим коротким размышлением нельзя исчерпать эту тему, но это очень такой важный момент. В этом смысле, конечно, одноразовая, что от нее очень много зависит, что будет потом. То есть, условно говоря, продолжая аналогию с посудой, вот она у тебя разлагаемая, так сказать, или будет эта пластмасса, так сказать, вечно находиться среди живого мира.
Если продолжить, да, этот образный ряд, после программы наш продюсер по гостям сделает мне замечание, потому что...
Я даже догадываюсь, что ты будешь упоминать, это расторжение брака.
Ну, конечно, Клайва Стейплза Льюиса.
Я промолчал, хотел упомянуть, но не стал.
А там как раз, мне кажется,
могли сыграть на опережение, да.
Да, видите, это называется синхронная мышление. Вместе у микрофона.
Почти как синхронное плавание.
Практически. Да, потому что в этой книге настолько ярко иллюстрируется то, о чем вы говорите. То состояние, в котором мы оказываемся за этой чертой, оно и остается с нами.
Да, то есть наша вечность – это вот,
наша,
да,
либо наше счастье, либо наша мука.
Либо наша мука,
да. Да, то есть не то, что там кто-то с нами что-то будет творить за то, что мы сделали.
Нет, ты все сотворил уже здесь,
да.
Если ты тарелка пластмассовая, то пластмассовая и будешь. Но опять же, это тоже какое-то будет видоизменённое, какая-то пластмасса в новом мире, в новом состоянии, да. Ну, в общем, образ себя исчерпал, надо его бросать.
Да, откроем лучше Льюиса и прочитаем.
Конечно,
перечитаем
«Расторжение
брака».
Случилось.
Книги после наших эфиров уже не осталось нигде, и поэтому, господа издатели, которые нас сейчас слышат, пожалуйста,
давайте
передайте
еще
ее срочно.
100 тысяч экземпляров.
Она есть в электронном виде наверняка, кстати.
Да есть, конечно, но как бы мы...
Давайте к еще одной теме перейдем от таких возвышенных, вернемся к актуальным событиям. На этой неделе открывали памятник Михаилу Тимофеевичу Калашникову в центре Москвы, и снова волна дискуссий. Причем абсолютно разные люди, которые могут с большим уважением относиться к Калашникову, но считают, что человек, возможно, ну, не прошло 10 лет, у нас по закону 10 лет, по-моему, должно пройти со дня смерти человека, тут 4 года прошло, неполных. А кто-то говорит, что да, безусловно, сам Калашников очень достойный человек, но он создал оружие самого массового поражения в 20 веке, а то и за всю историю.
Ну,
да?
Это, конечно, не так. Извините, сразу перебью, это, конечно, не оружие самого массового поражения.
Но вот тут не
это
будем...
самое... Нет, оружие массового поражения – это ядерное оружие.
Да, я понимаю, но оно не уничтожило такое количество людей,
слава
как
Богу.
Автомат Калашникова. Все-таки ядерное оружие – это, наверное,
ну, я имею в виду чисто терминологически просто, чтобы
да,
мы были точно,
понимаю.
Что, может быть, из этого оружия... Ну, это, не знаю, кто это считал.
Я специально, вот. Да, упомянул его как оружие самого массового поражения, именно потому что ядерный – это щит, а в данном случае, ну, оно так разошлось по миру, и, безусловно, это не вина Михаила Калашникова. Но вы, наверное, тоже читали разные...
Ну, что-то видел, да, по поводу да. памятника. Я, знаете, не хочу изображать себя специалиста и рассуждать на тему, держит он автомат как скрипку или не держит, как
но
кто-то там...
Тут уже да. другой вопрос. А на самом-то деле... Несмотря на то, что, безусловно, достойный человек, возможно ли установка ему памятника, именно исходя из соображений, что ну, вот, все, что создано, изобретено им, оно все-таки сыграло свою очень негативную роль, в том числе в 20 веке, в его истории. В конце концов, на флагах и гербах некоторых государств даже АК-47 изображен.
Ну, вы знаете, я думаю, что давайте мы все-таки говорим о человеке. Может быть, несколько слов о нем скажем. Я лично. Его почти не знал, просто несколько раз видел. Но я помню письмо, помните, которое он написал патриарху перед смертью.
Да.
Оно было опубликовано в «Комсомольской правде», кажется, потом как-то...
Ну, где, не помню, да, письмо было.
Да, было опубликовано. И, конечно, это вот как раз у нас, наверное, естественно получилась связка. Вот это было письмо человека, который вот подошел к этой черте, да, и со всей вот серьезностью и ответственностью, в общем, об этом рассуждает. Да, и, в общем, то, о чем вы говорите, самого, конечно, Калашникова очень волновало. Вот. И это уже, это показывает, что он был человек, конечно, рефлексирующий и христианским образом рефлексирующий, и очень переживающий именно за то, что, конечно, вот он является создателем оружия, из которого убивали людей. Вот. Но понятно, что им это создавалось, и он всю жизнь работал, исходя из того, что ну, нужно защищать, там, защищать родину, защищать близких.
Тут уже ответственность автора за свое изобретение или произведение, да, как оно начинает лежить своей жизнью.
Тут, понимаете, после... тут очень сложная штука. Вот, скажем, много... Не хочу сейчас, может быть, не знаю, на ваше усмотрение, опять же, начинать новую большую тему, но вот я впервые с этой темой лично столкнулся, не в личном плане, конечно, а лично столкнулся, когда я вот оказался в замечательном городе Саров, впервые там в 2004, что ли, году, не помню точно сейчас, или третьем, может, раньше, честно, еще не вспомню.
Вот. 2003.
Где-то вот в этом районе. И на Харитоновских чтениях имени Юлия Борисовича Харитона, человека, который руководил там проектом, один из руководителей проекта по созданию советской атомной бомбы. Я до сих пор студентам там в рамках одной из лекций, там, одной из тем, связанных с наукой и так далее, читаю слова Харитона, кусочек из речи Харитона на конференции памяти Оппенгеймера, где он говорит о том, что мы должны прямо сказать о своей причастности к созданию самого страшного оружия в 20 веке, и он даже довольно жестко говорит, что слова осознания и покаяния ничего не изменят. И дай бог, чтобы те, кто идут за нами, они нашли в себе мудрость, чтобы вот это никогда не было использовано и так далее, и так далее. Поэтому это люди, это тяжелейший крест. Я думаю, что вот что-то подобное, и все-таки у, я не знаю, как у Харитона, вот, но у Калашникова это точно было связано с его христианским вот, осознанием это все. Это просто очень, очень тяжело. Да? Давайте не будем забывать, там, какую жизнь они жили, с чем было связано то, что один там занимался стрелковым оружием, другой вот, там, да, ядерным и так далее. Вот, то есть, в тот момент, когда их там, что называется, призывали, да, когда они этим занимались, наверное, у них не было... 43-й
год,
да, по тем или иным причинам, так сказать, другие были тогда у них мысли и задачи и прочее. Вот, поэтому вот в человеческом плане я в любом случае вот выступаю таким апологетом, конечно, и одного, и другого здесь. И мне кажется, важно это знать и помнить. И именно поэтому я, честно говоря, вот, знаете, вот, я не знаю, может быть, памятник, конечно, он какой-то и... Ну, не хочу, короче говоря, высказываться, да, тут пусть специалисты. Я знаю, что вот скульптор, который является автором памятника, он очень уважаемый и признанный в сообществе у скульпторов человек. Вот, я даже с ним встречался там несколько раз по разным поводам. Но мне я не вижу в этом памятнике агрессии. Вот я не вижу в нем, знаете,
в памятнике, кстати, нет агрессии.
Милитаризма, да, какого-то, то есть какого-то там победоносно чего-то такое милитаристский, подавляющее там и прочее. Да? То есть это скорее все-таки действительно может быть ну, дань вот памяти выдающемуся конструктору. Да, конструктору. Вот, и здесь ну, такая тема. В любом случае, знаете, в любом случае хорошо, что об этом говорят, плохо, когда говорят примитивно и с оскорблениями, а то, что это может быть предметом дискуссии, ну, почему нет?
Вот, понимаете, меня, конечно, я как раз к чему подвожу, меня удивили очень, даже расстроили слова одного очень известного священника, который, в частности, сказал, написал, вернее, следующее. «Пусть Михаил Калашников испытывал некоторые нравственные сомнения за результат своего труда, церковь эти сомнения развеяла. Наше оружие – святое оружие. Не случайно Господь его освящает вместе с носящими его через церковное священнодействие». Ну, и далее по тексту.
Ну, я не знаю, это надо смотреть, конечно, там выражение...
Ну, дословно цитата.
Контекст, я понимаю. Это... Вот, понятно, что церковь... Тут, кстати, надо разбираться, и вполне определенно мы можем сказать, что освящение... То есть, церковь благословляет людей, которые могут... Жизнь которых... Людей, которые защищают там страну, родных, близких, там, дальних... И людей, которые могут погибнуть. Церковь за них молится. Вот. Все остальное там, это уже очень небесспорные, так сказать, эксперименты, которые подлежат богословской оценке, если они производятся. Вот, я имею в виду тема, связанная с освящением оружия. Это довольно сложная тема. И здесь, к сожалению, иногда какие-то производятся действия, которые ну, не имеют оснований в церковной традиции.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома», в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Вы упомянули Саров. Я почему помню, в каком году это было, потому что мы же туда тоже тогда поехали первый раз, и вообще город, которого не было на карте, Саров, там, Арзамас-16.
Я раньше был.
Значит,
там,
вы еще раньше там были,
я на Харитонских чтениях был, меня пригласили, это вообще было вне контекста всех там святых мест. Я был непосредственно на школьных харитоновских чтениях, которые проводил Федеральный ядерный центр.
Вот я помню, да, впечатление свое, и мы как-то так, мы студенты были, мы как-то обсуждали это. С одной стороны, святое место, город преподобного Серафима, а с другой стороны, ядерный центр. Это как-то, ну, не соединяется в голове вообще никак. Как, наверное, многое в этой жизни. Понимаете, какие-то вещи, которые, кажется, там...
Не соединяется, а потом как-то вот, да, не разъединяется уже, потому что понятно, что, а где еще могло это вот появиться, да? То есть тут все непросто. Не в том смысле, что наше орудие, оружие, святое оружие, а в том смысле, что это...
А вот где эта грань, понимаете? Вот чтобы не скатиться в то, о чем сейчас Леша сказал, что наше оружие – это святое оружие, с одной стороны.
Нет, чтобы никто не подумал, что я сказал.
Нет, процитировал. Прости, процитировал Леша. Вот. И это... с одной стороны, да, а с другой стороны вот это трезвомыслие.
Это же самое сложное, где эта грань. Вот вы задали один из самых важных вопросов в жизни и для христианина, и вообще для любого мыслящего человека. А где эта грань? То есть вообще в жизни очень многое грань. Те самые древние греки, которых мы сегодня с вами вспоминали, они же, в общем, не дураки были. И когда Солон, по-моему, да, сказал «ничего слишком», он, в общем, понимал, что это такая важная, важная очень тема, вопрос меры. Да, одна из вообще характеристик античной культуры. Прекрасно надлежащая мера во всем. Да? Где грань? Грань, вообще вопрос вот этой границы – это один из важнейших вопросов. На него не всегда просто можно ответить. Как мне кажется. А иногда очень просто можно ответить. Вот так парадоксально я закруглю.
Вы пытаетесь, да, соскочить.
Почему соскочить? Я просто не знаю. А вы знаете, где грань? Понимаете? Ну, тут... То есть, в каждом конкретном случае... Просто я сторонник того, что на общий вопрос можно давать общие ответы. Я не могу вам сказать, вот во всех вопросах есть вот грань там такая-то, да? Вот. Действительно, понятно, что нельзя говорить, никто не будет приветствовать там создание оружия, как здорово, там замечательно, но я, как христианин, не могу оперировать категорией случайности, да, значит, не случайно, что вот этот Федеральный ядерный центр создан в Сарове, да, ну, как минимум, это не случайно, и мы понимаем прекрасно, что, вот недаром сегодня, вот Алексей же говорил уже об этом, что оружие самое массовое, но оно, к счастью, не использовалось, да, и, в общем-то, оно в каком-то смысле стало... одной из причин отсутствия глобальных конфликтов в мире, потому что люди, ну, даже самые, так сказать, отчаянные и эмоциональные, понимают, что просто можно уничтожить все человечество, да, и поэтому это... Посмотрите, там, уже тут как международник могу сказать, что вот мы... с какими надеждами было связано то, что называется биполярная система международных отношений, противостояние советского и антисоветского блоков. Но сегодня мы понимаем, что вот этот период, он был одним из самых стабильных в истории 20 века совершенно точно.
Ну вот. Да, если
и ядерное оружие было, в общем-то, одной из причин этого, этой стабильности. Я сейчас ни в коей мере не с ностальгией говорю, а просто, ну, констатирую факт.
Да. 2000 лет христианству, казалось бы, одна из самых распространенных религий на планете. И...
Ну, самая распространенная все-таки.
Может быть, просто у меня сейчас статистики нет перед глазами.
Самая
распространенная. Хорошо. В тот момент, когда Христос воплотился, да, и вот в годы его земной жизни угроза уничтожения всего человечества не существовала. То есть получается, что это все, ну, вот так вот как-то, простите за диалектику, но получается, что это все напрасно. Вот он пришел для того, чтобы нас спасти. Как мы этим пользуемся? Ну, смотрите, ну, что мы творим? Вот, простите, что-то как-то меня на философию потянуло.
Да-да, ну, мы же говорили, что у вас программа ночью вроде выходит, философские-то беседы, вот. Нет, но если серьезно говорить, то, в принципе, ваш вопрос, естественно, понятен, и его очень часто
напрасно задают. Напрасно ли христианство, понимаете, в этом
нет,
смысле?
Ну, конечно, не вопрос. Напрасно, потому что тут тогда нужно начинать с темы, а что, собственно, христианство принесло в мир. И насчет того, существовала или не существовала опасность глобального уничтожения, это тоже вопрос дискуссионный, да, потому что она не существовала, наверное, опасности такого быстрого уничтожения, хотя, в общем, человечество было гораздо меньше, ну, просто меньше людей жило гораздо, да, вот, и в какую сторону могло бы развиваться, это большой вопрос, если не возникнет христианство, да, и, собственно, понятно, что, скажем, одна из причин победы христианства в Римской империи, это в том, что империя, собственно, уже, ну, она умирала. Она умирала, вся вот эта культура умирала, она была уже нежизнеспособна. Вот. И, соответственно, тут... А насчет того, что что-то не меняется, ну, так вот тут опять скажу, мы об этом много раз уже приходили в эту точку, да, ну, наверное, странно не приходить в нее на христианском радио, на радио, пытающемся вот по-христиански осмысливать нашу жизнь. Это первородный грех, он же, в общем... так сказать, присутствует в нашей жизни, и библейская перспектива, так сказать, земного окончания, тот самый страшный суд, о котором мы говорили, он тоже связан вот именно с тем, что накапливается так или иначе, вот это зло накапливается в мире, и вот его прекращение определенным образом описывается в Священном Писании. Вот. Ну, не знаю, на этой пессимистической ноте, наверное, не хочется заканчивать, но вот это так.
Алексей Пичугин просто смотрит, какие бы... У него в глазах длинный список вопросов, которые он еще хотел бы вам задать.
Я думаю, что да, какой-то оптимизм. Ну, что ж, оптимизм. Вот, например, владыка Пантелеймон отказался от подарков в свой день рождения.
Кстати, прекрасная тема, да, отказался, попросил вот там перевести на службу милосердия. Вот давайте, друзья, может быть, как-то присоединимся к этому действию замечательному, там, кто сколько может, там, как-то вопрос не в каких-то больших суммах, а вот, мне кажется, очень благородный такой.
Речь идет о епископе Пантелеймоне, главе Орехово-Зуевском, главе синодального отдела по благотворительности и социальному служению. Епископ, про которого известно, что он ездит только на общественном транспорте, потому что, ну, считает, что...
Я его сам не раз в метро встречал.
Ну, его многие встречали, кто живет в Москве, города. Встречали в метро, да. При том, что, в общем, понятно, у каждого человека ограниченное число, там, ограниченные силы, но вместе с тем, вот как-то он вообще себя... не жалеет. И отдел сам по себе, который занимается таким количеством дел, помогает и бездомным, и деткам больным, и вообще помогает, по-моему, уже всем, кому только может. Были бы средства, действительно, потому что эта помощь, она зачастую связана и с медикаментами, и с потребностью перевести человека из пункта А в пункт Б или купить ему билет для того, чтобы он вернулся домой, ну и так далее. То есть на все это деньги нужны, и вот владыка просит не дарить ему подарков на день рождения, лучше перечислять все на службу помощи милосердия.
Присоединяемся к просьбе владыки.
Да.
Ну, а все контакты, наверное, можно найти по адресу милосердие.ру. Спасибо.
Спасибо.
Напомним, что Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, профессор МГИМО, главный редактор журнала «ФОМА», был в гостях у Светлого радио. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго.
Спасибо. Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».